Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Учим сенс политики нескольких обменных курсов». Уже больше 2 месяцев Беларусь живет в ситуации множества обменных курсов белорусского рубля. Які політичний складник такої політики? Чому влади не можуть перейти до єдиного курсу? Які наступства такого регулювання фінансової сфери? Гэтае питання абмяркоўваюць за круглым столом «Экспертизы свободы» економісти Сергій Чалы і Сергій Балыкін. Наявнасць мноства абменных курсаў, эксперты кажуць пра 3-4 курсы, выклікала хвалю крытыкі і шэраг прагнозаў на тэму, калі з'явіцца адзіны курс. Тэхналагічна, здаецца, гэта зрабіць лёгка і хутка, але нацыянальны банк звязаны палітычным рашэннем, якое прымаецца на самым версе. Відавочна, што Лукашэнка разглядае гэтую сітуацыю, сыходзячы не з эканамічных, а з палітычных матываў. У чым сэнс такіх матываў? Лукашэнка баіцца дэвальвацыі і штучна стварае бачнасць яе адсутнасці, ці ў чым іншым палягае палітычная прычына? Спадар Чал.
Тут надо немножко вернуться назад, где-то к марту примерно, чтобы понять вообще, в чем вообще логика властей заключалась. Понятно, что, в общем, их план не сработал, а хотя бы примерно понять, что же они пытались сделать. Идея была какая? Понятно, что необходимо было бороться с отрицательным сальдо текущего счета платежного баланса. Соответственно, задача была какая? Значит, нет валюты, нет импорта. И идея была примерно следующая. Сохранить официальный курс на бирже для импорта критического, который был с точки зрения властей максимально важен для населения. И отпустить полностью курс на межбанке и сказать, что, мол, вот, как бы к этому курсу мы никакого отношения не имеем, это там вот спекулянты, и мы там сейчас с ними разберемся. И расчет был на то, что при, в общем, не очень большом расхождении этих курсов думали, что население не заметит такой вот стыдливой девальвации, что оставит свои вклады в рублях и не заметит, что зарплаты стали меньше, и что товары повседневного спроса, вот того самого критического импорта, они все еще продаются по ценам близким, привычным. Получилось так, что, в общем, этого не произошло. Население отказалась не заметить такую девальвацию, и вся вторая половина марта был набег на обменники, почти 800 миллионов долларов, даже при том, что там всего несколько недель такая возможность была, население вынесло, на этом все закончилось.
Господар Балыкін, а вы як мяркуеце, у чым палітычны сэнс мноства абменных курсаў? Зразумела, што ўлада пры эканамічных рашэннях сыходзіць з палітычнай мэтазгоднасці. Дык вось, якімі матывамі кіруюцца ўлады, праводзячы палітыку мноства абменных курсаў?
Прыкладна з тымі матывамі, якімі кіруецца Страус, хаваючы сваю галаву. Яна проста не жадае заўважваць існуючых праблем, існуючых пытанняў і спрабуе захаваць нейкую ілюзію такой стабільнасці, нізкага курсу, часовых цяжкасцей. І толькі дзеля гэтага яна і трымае гэты валютны курс. Магчыма также, што дзяржава заходзіць таксама і з таго, што трэба плаціць па валютных пазыках, і каб набыць валюту, яна павінна траціць нейкія беларускія грошы. Калі яна стрымлівае гэты афіцыйны курс на нізкім узроўні, то экспарцёр вымушаны прадаваць валюту па гэтаму курсу, і дзяржава атрымлівае магчымасць атрымаць валюту па досыць нізкаму курсу. Але ж гэта насамрэч з'яўляецца дадатковым падаткам на экспарцёру.
Спадарчалы, калі першапачатковы праект не ўдаўся, насельніцтва пабегла ў абменныя пункты, ажыятаж з'явіўся, чаму ж улады не скарэктавалі гэтую сітуацыю, чаму яны не памянялі яе па ходу?
Вот это вот сложный вопрос. В конце марта было заседание правления, где примерно пополам разделились голоса, либо действительно переходить к единому курсу, проводить нормальную девальвацию, либо оставлять эту систему множественных валютных курсов. Получили то, что мы сейчас имеем. С одной стороны, понятно, что любая система множественных курсов – это инструмент для рентного дохода, не будем называть его коррупционным. То есть, если есть какой-то ограниченный список, непонятно, каким образом нас банком и отбираем их юридических лиц, которые имеют возможность покупать валюту по официальному курсу, то фактически буквально тут же они могут ее продать на межбанке. Это раз. Второе, по всей видимости, боязнь того, что что девальвация – это вот такое вот негативное слово. И это, в общем, из области даже, наверное, психологии, чем политики и экономики. Вот этот вот страх Нацбанка перед девальвацией, обусловленный тем, что они, в общем, полгода боролись с паникой валютной, которая была после девальвации 2009 года. И выбран был путь постепенного отпускания курса на наличном рынке. Правда, по-прежнему валюты там нет. Я думаю, что это решение еще более худшее, потому что, как мы видим, если до этого межбанковский курс рос примерно по 100 рублей в день, буквально пятница и понедельник, 700 и почти 1500. И это как раз говорит о том, что, очевидно, существует механизм перетока между рынком наличной валюты и рынком безналичной валюты. Очевидно, это делается через черный рынок и малый бизнес, который имеет возможность обналичивать белорусские рубли. И судя по тому, что в апреле статистика показала резкий рост наличных рублей в обращении, говорит о том, что, по всей видимости, этот механизм теперь уже начинает действовать полномасштабно и вряд ли без участия наших денежных властей.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные учорашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «У чем сенс политики нескольких обменных курсов». Праз нейкі час стало відавочна, што сітуацыя пагаршаецца. Чаму па ходу нацыянальны банк, эканамічныя ўлады не скарэктавалі гэтую сітуацыю, бачачы, што адмоўных момантаў большым становчых? Спадар Балыкін.
Национальный банк не является некой незалежной институцией. Это ж целком залежный, сервильный банк, який подпарадковывается спадару Лукашенко. Он сам ничего не вырашает.
Спадар Балыкин, ну так а чому он не пропоновал Лукашенко, ці кому іншому, кто реально принимает решение, некие измены у политики?
Ну кто ж это ведает, что он пропоновал? Оно ж все робится келейно. По моих звестках пропоновал. Пытание валютного курса вельми болючее для спадара Лукашенко. И он обещал заработок у 500 долларов. Далее, коли курс идет туда, куда он идет, так он не вытримливая своих передвыборных обещаний. Все бачат, что его политика не вартая доверу. Все бачат, что он не трымая свое слово. И для того, как заховать некую иллюзию стабильности, иллюзию выполнения обещанков, он тому и трымается этот курс официально на столь низком уровне. А ісці насупраць волі прэзідэнта, нешта прапаноўваць, ну гэта ж сябе даражэй трымаецца. У нацыянальным банку таксама сядзяць людзі, у якіх ёсць сем'і, і згубіць сваю пасаду для іх адзначае згубіць сродкі да жыцця.
Ну, вот улады ставили одну из задач, это скоротить импорт, как бы выправить сальдо замежногандлевое. И что, отрымалось это?
Во многом получилось, но получилось как? Видите, привело фактически к ощутимому товарному дефициту. То есть, когда для людей уже не хватает каких-то товаров совершенно повседневного спроса, в виде там женской гигиены, там памперсов и так далее, когда приходится это все ввозить из-за границы. Дело в том, что в такой системе, которая сейчас существует, оказалось неожиданно, что у нас ведь чистых производителей отечественных продукции, в общем, как таковых-то и нет. И когда оказалось, что и межбанк-то, в общем-то, не работает, его пытались запустить создание второй сессии на бирже, как это было в 90-е годы, потом от нее отказались, и там по-прежнему разовые сделки проходят, никто не знает точного курса. Оказалось, что, в общем, и для отечественного производителя, если там, ну, представьте, в технологическом процессе маленькая какая-то деталь импортная, да, пускай она даже составляет копейки буквально из себестоимости, но если ее невозможно купить просто, потому что физически нет возможности купить валюту, у вас стоит, соответственно, и все производство, и в том числе и экспорт тоже. И, в общем, вместо ограничения импорта получилась фактически едва ли не полная остановка реального сектора. И вот эта вот вынужденная безработица официальная, которая была названа 600 тысяч, а, наверное, все-таки раза в два больше, это вот свидетельство этой политики. То есть получилось не ограничение импорта, а получилось вообще ограничение экономической активности.
И в вынику, что мы маем? Улады у страху перед девальвацией усяляк спробовали ее спынить и неяк выйти из этой ситуации. А у вынику отрымалось, что девальвацию еще ж отрымали, и плюс до этой девальвации отрымали еще шерох негативных наступств. И беспрацоўя і параліч пэўных сектараў эканомікі і шмат чаго іншага. І што Лукашэнку ніхто не змог растлумачыць, што мінусаў будзе больш, чым плюсаў, ці яму тлумачылі, і ён не хацеў гэта ўспрымаць, спадарчаў.
Мы же ведь не знаем, что говорили Лукашенко и его советники, но по косвенным признакам есть подозрение, что не всю правду доносят. Боятся, что, как в Средневековье, там, гонца, приносившего плохие вести, казнили. Вот примерно такая же ситуация у нас сложилась, как мне кажется. Вот, например, не так давно у президента прозвучало перед камерами высказывание о том, что вот мне Мясникович доложил, что у нас с начала года на 25% сократились складские запасы. И на самом деле открываем Белстат и видим, что они выросли на 38%. С другой стороны, сейчас перед властью стоит очень серьезный психологический и политический выбор, а именно для того, чтобы что-то сделать, чтобы какое-то лечение, наконец, в этой ситуации предложить, необходимо признать то, что сложилось сейчас, это есть прямое следствие вот этой безответственной макроэкономической политики, которая была в 2010 году. А именно искусственное стимулирование роста ВВП, когда президент требовал там не 7%, а 13% и $500 зарплаты и так далее.
Я хочу нагадать, что Лукашенко теперь кажет, что, глядите, у нас же ВВП России в первом квартале.
До сих пор нет понимания причинно-следственной связи, что наш механизм роста ВВП сейчас такой, что чем быстрее он растет, тем больше у нас будет дырка вот во внешнем секторе. Потому что сейчас у нас рост ВВП исключительно за счет внешнего финансирования, а фактически вот этой вот дырки платежного баланса. Так вот, первое, не хочется брать на себя ответственность за произошедшее. Вы видите, что никоим образом президент не считает предыдущую политику причиной того, что сложилось. Виноваты все. Виноваты население, которое скупило автомобили. Виноваты импортеры, которые импортируют все, что нужно и не нужно. Виноваты экспортеры, которые не делятся валютной выручкой. Виноваты бесхозяйственность и разгильдяйство. Все виноваты, только не наши власти. И до тех пор, пока этой ответственности не будет, невозможно никакое решение. Надо перестать играть в эти множественные валютные курсы, потому что мы знаем, чем они закончились в 90-м году. Они закончились к началу 98-го практически полным разрушением системы денежного обращения. Необходимо переходить на единый курс. Другое дело, что где этот единый курс будет, вот то, что сейчас выбрано, вот эта вот попытка пытаться найти на наличном рынке равновесие, это, наверное, самый худший вариант, который был, потому что мы видим, что именно с этого момента пошло буквально вот катастрофическое обрушение на межбанке.
Спадар Балакин, вот вы сказали, что Лукашенко трымается за передвыборчие обещание $500 и боится, коли будет официально объявлена девальвация, то будет великий удар по его репутации. Але у такой политики, якая проводится теперь, появились минусы, которые намного преузыходят страты от самой девальвации.
Тяжко комментовать имкнение президента, его некие психологические комплексы, а лишь то, что зараз ситуация становится все горше и горше с каждым днем, с каждым тыднем, так это видовочно. Решение треба принять неоткладно, и чем больше будем оттягивать этот момент принять решение, тем больше тяжкими будут наступства, это же зрозуміло.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «У чем сенс политики нескольких обменных курсов». В передаче удельничали экономисты Сергей Чалы и Сергей Балыкин. Вел передачу Валер Карбалевич.